Балаганы. Император Александр III был очень остроумный человек. Многие из его резолюций сделались классическими. Известен случай, когда в каком-то волостном правлении какой-то мужик наплевал на его портрет. Дела об оскорблении величества разбирались в окружных судах, и приговор обязательно доводился до сведения государя. Так было и в данном случае. Мужика-оскорбителя приговорили на 6 месяцев тюрьмы и довели об этом до сведения императора. Александр III гомерически расхохотался. А когда он расхохатывался, то это было слышно на весь дворец. «Как!» — кричал государь. «Он наплевал на мой портрет, и я же за это буду еще кормить его 6 месяцев? Вы что, с ума сошли, господа?» «Да пошлите его к чертовой матери и скажите, что и я, в свою очередь, плевать на него хотел. И делу конец. Вот еще невидаль». Арестовали по какому-то политическому делу писательницу Цебрикову и сообщили об этом государю. И государь на бумаге изволил начертать следующую резолюцию. «Отпустите старую дуру». Весь Петербург, включая и ультрареволюционный, хохотал до слез. Карьера госпожи Цебриковой была в корень уничтожена. С горя Цебрикова уехала в Ставрополь-Кавказский и 2 года не могла прийти в себя от оскорбления, вызывая улыбки у всех, кто знал эту историю. Это был на редкость веселый и простой человек. Он с нами детьми играл в снежки, учил нас пилить дрова, помогал делать снежных баб, но за шалости крепко дировал за уши. Однажды мы с Ники забрались в Ванечковом саду на деревья и плевали на проходящих по Невскому проспекту. Обоим от будущего Александра III был дёр, отеческий и справедливый. Я отвлекся в сторону вот по какому поводу. До сих пор понять не могу, почему в царствовании именно этого государя, который сам так любил и посмеяться, и пошутить, и самое главное, понимал и ценил шутку, почему именно в его царствовании были воспрещены так называемые масленичные балаганы. Боже мой, как я, маленький кадетик, веселился тогда на этом гулянии. С пылу, жару, пятак за пару, с гусачком. Я прежде всего отведал действительно обжигавших пирожков. Никакие блюда царской кухни не могли ублажить моего вкуса, как эти собственноручно купленные пирожки около Малафеевского балагана. Дед, кривлявшийся на параде, кричал мне: «Кадет, не доедай до конца, оставь балалаешнику кусочек, не дай душе протянуть ноги от голода, потешь дед-весельчака, дай дыхнуть!» И вытирал катившиеся фальшивые слюни, и какие-то купцы в необъятных енотах, и купчихи в бархатных бурнусах, и полотеры, полотер-то сразу видно по усам, и мальчишки в бараньих тулупчиках, и девки в очаровательных кокетливых платочках, самый прелестный головной женский убор, недаром его так теперь оценили щеголихи на здешнем лазурном берегу, все в один голос кричали мне: «Кадет, оставь дедушки, потешь старого!» Я оставил недокусанным пол пирожка и протянул его деду. Дед был высоко, на верхнем помосте, и какой-то полотер выхватил у меня из руки пирог, полез по столбу с флагом и победоносно вручил его деду. «Спасибо, внучек, пожалел деда, не оставил. Заходи на представление, гостем будешь, потешь душеньку. Эй, купец, чё смотришь-то? Последуй примеру, отвали на полушто, будет весь обед готов!» Дед говорил в рифму, подплясывал, прыгал от мороза, помахивал платочком, подмигивал девкам и все время тренкал на балалайке. В самом балагане было волшебство. Ломались на трапециях, глотали дым, пропускали шпаги в живот и представляли прекрасную магометанку, умирающую на гробе своего мужа. А магометанка была действительно на загляденье, умирала с холодным лицом, но долго. Зато купчихи плакали и быстро вытирали слезы, чтобы не замерзли. Купцы крепились и нюхали табак, не чихая. А когда привели пойманного разбойника, полотеры кричали с стоячих мест: «Бей его по скуле, сукиного сына!» И я смотрел на полотеров с тайной благодарностью. Посреди балагана, Горела огромная печь, весело потрескивали березовые дрова, дымок был ароматен, и тепло шло от него живительное, не хотелось уходить, сидел бы до вечера. Потом магометанка танцевала с бубном и била им по коленке. А когда я вышел из балагана, то воздух уж посинел, сгустился. На горизонте обозначился молоденький месяц в прозрачных пеленках. Горели костры, пришлось выпить сбитня и требовать, чтобы продавец наливал стакан до краев. Полотеры, улегшись брюхом на санки, слетали с гор, и усы у них от лета превращались в снежных мышей. Наверху гор с победоносным клёкотом трепетали флаги, шум стоял, как на ярмарке, играли органы, какие-то флейтисты, ходившие цугом. И вдруг показалось видение, погубившее меня. Это был бородатый мужик в белом фартуке, продавец воздушных шариков. На тоненькой веревке он держал гроздь цветных шаров, покачивавшихся в воздухе. Это было так волшебно красиво, что у меня захолонуло дыхание. Они были такой нежной прозрачности и чистоты, что обладание одним из них казалось недоступным достижением. Каждый из них должен был стоить самое меньшее 100 рублей. Тем более, что мужик смотрел на меня и на народ с убийственным презрением. Он был прав, творец и обладатель шаров. Будь я на его месте, я бы не продал никому ни одного шара. Как можно расстаться с таким чудом? Эти шары были прелестным дополнением к углубленному голубому небу, к молоденькому ребенку месяцу. Казалось, что они именно для него, для месяца, и были принесены сюда. И потом им, голеньким, так, вероятно, холодно на таком морозе, когда от всех, даже от башлыков, валит пар. Все исчезло для меня, даже шум. Даже музыка. Я слеп и оглох. Если бы презрительный мужик сказал мне: «Кадет, сними сапоги, я дам тебе за них шар», я бы не задумался ни на одну минуту. Так меня поразили эти в первый раз увиденные воздушные шары. Впечатление было так велико и так запечатлелось в душе, что я и теперь, через 60 лет, смотрю на эти шары с волнительным умилением. Тогда же я ходил за мужиком след в след, как ученик ходит за пророком. И вдруг к мужику подходит купец. От купца идет пар, как из бани. Купец грубым голосом спрашивает: «Борода, почем шары?» Мой мужик отвечает хрипло: «Пар 7 копеек, 1 пятак». До сих пор я слышу ярославское «я» в слове «пятак». Купец отходит и недовольно говорит: «Цену знаешь, прохвост». А меня обдало жаром. Как? Не 100 рублей, а пятак? Простой пятак? Где ж мои пятаки? Лезу в один карман, в другой. Пропали, исчезли мои пятаки, боже мой, где ж пятаки-то? Неужели я все прожил без остатка, дурак, осел, неразумная скотина? Я был так закутан, что искать, пробиваться в карманы было нелегким делом. От меня валил пар, как от купца, нос не держал слезоточивости, и какой-то проходивший сказал: «Сопли растеряешь, кадет!» Но я так далек был от всяческих оскорблений. Меня прошиб пот, как после малины. Я готов был сбросить башлык, казавшийся пеклом, горчишником. Я поочередно вынимал из кармана драгоценный билет в балаган, свинчатку, подзорную трубу с красным стеклом, янтарный мундштук, корм для воробья, бенгальские спички, конфету, о которой я давно забыл. И все, все. Пятак оказался в правом кармане шинели. Там, где ему и быть надлежало. Просто от волнения я не мог его как следует нащупать. Все свои поиски я производил ни на минуту, не оставляя следов моего мужика. Поддернув носом, я зашел к нему с лица и, вероятно, побледнев, протягивая толстый пятак широким николаевским вензелем, повелительно сказал: давай шар. Мужик ответил:
какой тебе?
Опять задача. Мужик смотрит презрительно. Красный. Нет-нет, синенький. Нет, вот этот.
Лиловый, что ли?
Нет, красный.
Да ты как девчонка, кадет, говорит мужик, сердито отцепляя шар. Сам не знаю, что твоя душа требует.
Красный шар очутился в моей руке. Я не чувствовал ни оскорбления, ни мороза, впившегося в мою руку. Шар был невесом от спускавшейся темноты. Он тоже потемнел, стал рубиновым, как камень на мамином кольце. Но плывет за мной вслед, как воздушная собачка. Хочет вырваться из пальцев, но шалишь, брат. Теперь я тебя не отпущу, теперь ты мой навеки. И первый раз в жизни я тогда понял, что такое счастье. Полное человеческое счастье. Я хотел узнать у мужика его адрес, чтобы, когда буду генералом, осыпать его деньгами и заставить работать только для меня и моих детей. Мужик жил бы в теплой бане, и Аннушка носила бы ему обед, а я приходил бы за шарами. Шары были бы всюду, трепетали бы по воздуху, очаровательно шуршали бы в руках и ласкали взор. Не замечая окончательно сгустившейся темноты, ни огней Невского проспекта, ни медленно крутившегося с неба крепко замороженного снега, ни скользкости панелей, ни генералов, ни простых офицеров, ни всей этой презренной земной жизни, я машинально шел вперед и очнулся только лишь тогда, когда увидел 4 чугунных коней. Ага, значит, сворачивать направо. Направо был дворец с уевшимся в стены снегом. Прибавилось холода от фонтанки, мелькали красноватые лампочки в живорыбных садках, лошади напирали слева, справа. Я слышал их басистое парное дыхание, шелест полозьев, и была только одна мысль, как бы голодная лошадь не съела шар. Да я бы и сам съел его с удовольствием. Такой он был вкусный и располагающий. Наконец, прицепившись к солидному господину в глубоких калошах, я перешел дорогу и, не помня никаких препятствий, проник к родной матери. Шар не поразил ни маму, ни Аннушку. Тем хуже для них. Но меня он не то что поссорил, но как-то разлучил с императором Николаем II на всю жизнь, и он в Севастополе мне об этом напомнил.